Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 15 марта на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, не спать, хотя и хочется, конечно. Потому что что? Потому что кто-то ночью, бог знает чем, кувыркался, а кто-то ночью делом занимался. Вот, собственно говоря, потому и хочется спать. Но кофе, естественно, чашечка хорошего, крепонького, правильного кофейку. А за ним шлифовочный чайничек пуэрку обязательно сделает свое дело. И я надеюсь, что прямо сейчас и начнет. Вот прямо сейчас. Вот сейчас прямо. Все. И у меня появится возможность этим воспользоваться. Вот прямо сейчас. Вот не откладывая это в долгий ящик. Хорошо, что есть у нас... Хорошо, что у нас по расписанию есть вот это... О, какой черный и какой горячий. Хорошо, что есть по расписанию у нас прием пилюль с вами. Правильно? Правильно. Фандорин Седой, доброе утро, приветствую. Сегодня работает все. Пока что, во всяком случае, в наше время нельзя быть долгосрочно убежденным и уверенным ни в чем. Но, во всяком случае, сейчас работает эта штуковина, которая в стрим в нашем Ютубе. В общем, показывает вам все на свете. И вот, пожалуйста, я вам и показываю. Сергей Волк, доброе утро. Тимур Джураев только что присоединился. И это хорошо. Сергей Кочнев, доброе утро. Роман Яснева, приветствую. Ресориус, минус 14 на Южном Урале. Мы видим эту картинку. Глеб Урал тоже, здравствуйте. Екатеринбург приветствует лучших людей. Фроги Дог, приветствую. Аю с нами, Георгий Конькова, доброе утро, и вам тоже хорошего всего, Маркони. Евгений Полосухин, картинку присылает пятничную, зачем она нам во вторник? 300 грамм называется. А, в смысле, это как бы поминки Инстаграма. Все, теперь понял, ирония. Маргадон Колпина, Ленинград, здравствуйте. Зенит чемпион. Зачем-то Маргадон пишет. Зенит чемпион. Что-то из прошлой жизни. Зенит, что это было такое, Зенит? Солнце в Зените стояло, я помню. Это когда прямо над Маковкой у тебя небосвод. Вот это Зенит называлось. А что-то еще было Зенит, что-то вращается на языке, что-то такое. Зенит, Зенит, что-то. 22 здоровых мужика. Из-за того, чтобы стоять у токарного станка и вытачивать что-то, взятое с потолка. Гоняют мяч по полю. А на них целые армии работают обслуги, массажеров, массажистов, психологов и вот этих всех. Что-то припоминаю такое в прошлой жизни. Что-то помню такое было. Спасибо, что напомнили. Аркадий Волтер, в свою очередь, уверен, что «Спартак» чемпион. А что там в футболе у нас случилось? Что мы? Мы что-то завоевали сами среди себя? И по этому поводу Катава сейчас гляну на спортивные новости, если таковые еще остались. Главный тренер Рубина Слуцкий в ненормативной лексике высказался о судьбе Мешкове. О судье Мешкове. Хороша же пилюлька, нет, да, нет, да-да, нет, да. Трактор чемпион, настаивает Ресориус. Да, где-то там еще и Локомотив должен быть. Крылья Советов, А что мы еще вспомним? Еще что-то. Льюис Хэмилтон заявил, что планирует сменить фамилию. Ему очень хотелось бы, чтобы фамилия заканчивалась на «ов», и он подумывает над Ивановым. Иванов. «Ов». На «ов». Иванов. Да и имя заодно тоже планируют поменять. Новость только что появилась. Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, что хочет сменить фамилию, чтобы в ней была отражена идентичность его матери. Идентичность его матери. Матери его идентичность. Лар Баллистир. Идентичность его матери. Похоже на какое-то средневековое осадное оружие. Лар Баллистир. И я хочу, чтобы она тоже ассоциировалась с моим успехом, но это в случае, если стану восьмикратным чемпионом. Лар Баллистир. Лар Баллистир. Лар Баллистир. Лар Баллистир. Это что-то какое-то, либо членистоногое что-то, как лобстер. Лобстер, или что-то осадное, какое-то оружие средневековое, с тетивой, что-нибудь так. Ладно, хватит вам, что вы в самом деле взялись? У человека действительно проблемы, отсутствие идей, или напротив, присутствие массы идей, потому что больше думать не о чем, поэтому Лар Баллистир
в движении.
Тогда уж Иванова Льюис, он же Хэмилтон. Иванова Хэмилтон должна быть в таком случае. Алексей Портер, здравствуйте, доброе утро. Нет, вы не понимаете, крылья советов. Вот главный чемпион, Сева сообщает нам. Ну, правда, граждане, я не знаю, чего вы взялись в спорт, вот сюда впилились. Я ничего не вижу здесь в спорте про наш футбол, кроме московская «Динамо». Но это непонятно, это КХЛ вообще, это хоккей. Московская «Динамо» обыграла «Северсталь» и последним вышла в четвертьфинал. Пишут злые, заносчивые журналисты, как бы с иронией, сарказмом даже. Последним, но я хочу ответить, но вышла же «Динамо», хотя и последним, ну и что? «Аризона» проиграла «Оттаве» «Зуб», «Зуб» набрал одно очко, прекрасно. Бензема обогнал Анри и стал лучшим французским бомбардиром в истории. Манчестер Сити не смог обыграть Кристал Пэлас в выездном матче. Фигуристка Трусова отказалась участвовать в Кубке Первого канала. Содовский консорциум хочет купить Челси у Абрамовича. Все. Поэтому не знаю, чего вы взяли здесь чемпионские титулы раздавать футбольным клубам. Если только что небольшим авансом. Да. Но это не имеет под собой никакой информационной подоплеки. Давайте лучше о транспортной подоплеке. Где вы, как, въезжаете, выезжаете, видите что-нибудь в окно своего... Естественно, вы видите что-то в окно своего автомобиля. Расскажите. Это рубрика «В движении». Она про движение. Она не только про то, что вы где-то стоите в пробке, потому что катастрофен какой-то. Нет. «В движении». И вот что я вам скажу. Колоссальное количество проверок на дорогах. Это такой небольшой совет. Можно сразу вам? Обращайте внимание на пакет документов, необходимых документов для того, чтобы вы соответствовали высоким ожиданиям сотрудников ГИБДД относительно вас, чтобы с вами все бумажечки были, все полисы страховые, все, на всякий случай проверьте аптечку и что-то еще, потому что я смотрю, копаются где-то в багажниках, там еще в чем-то, что-то вот делают. Один даже мне и ко мне пытался заглянуть под этот самый, под крышку багажника. Я отказался, он пошел старшего вызывать, думая, сейчас придут автоматчики и начнется. Хорошо же все было, говорю я ему, товарищ лейтенант, что опять началось? Он говорит, багажничек откроете? Я говорю, нет. Я говорю, в смысле? Я говорю, а в смысле откроете? Я говорю, а что, есть причины сомневаться в моем багажничке? Ну, а вдруг у вас там, я говорю, а вдруг у меня в огороде трупы моих соседей я зарыл? Вдруг у меня? А дома вдруг у меня гаубица стоит. Вот. И представители государства, запрещенного террористического в России, сидят, чешут бороды у меня дома. Вдруг, гипотетически, если предположить, поедем домой ко мне теперь на этом основании. Или будем перекапывать весь огород у меня. Гипотетически, опять же, мой. Вдруг, гипотетически, там трупы я зарываю все время. Ну, что значит вдруг? Какие-то основания должны у вас быть, что я плохо веду себя или еще что-то. Нет, если очень сильно хочется, конечно, протокол. Давайте сейчас мы протокол, все понятые, и мы начнем реализовывать гипотетические опасения относительно моего багажника. Говорю я ему. Ну что за детский сад? Я только что в телеканале Министерства обороны рассказываю про то, как мы неотвратимо и все на свете справляемся со всеми проблемами. Еду из-за этого в 2 часа ночи, возвращаюсь домой. 2 часа до следующего эфира. И вдруг какой-то просто взрослый мужчина, который, вероятно, гордится тем, что он в 2 часа ночи пристает к людям на улице с этими, с гипотетическими опасениями, что вдруг у него что-то в багажнике. Пытается забраться ко мне в багажник. Ну что это такое? Спрашиваю я его. Его руководитель, который был при нем же, там же, сказал, что да, в общем-то, основание не очень, всего доброго, до свидания. На всякий случай, все равно, я к чему, я, будьте готовы, они какие-то лютые сейчас, эти инспекторы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Всем хорошей недели, хорошего дня.
Взаимно, взаимно.
Разрешите, пожалуйста, вот именно, вот вы сейчас сказали хорошую, конечно, вещь. Но я хотел бы предостеречь от вашего совета...
Нет, бычить, что называется, как это слово есть, бычить не надо. Я же, я не таким тоном, я по-нормальному, я просто задавал вопросы ему и пытался, чтобы он увидел ситуацию моими глазами, моими.
Роман, самое главное, тут тон очень сильно имеет значение.
Конечно, конечно, безусловно.
Поэтому разрешите по себе скажу.
Давайте.
Как только попадается какой-нибудь, вот я скажу вам откровенно, умник, без проблем, понятые минут на 30.
Нет.
Дальше, по поводу откройте багажник, разрешите вот всем скажу и вам, чтобы вы понимали, просто, ребята, инспектора имеют право вас это попросить, но вот сунуть руку туда он не имеет, и вы обязаны предоставить.
Послушайте, у меня один такой, я когда поехал, сейчас можно, давайте у нас диалог будет. У меня вот сейчас группа разбора у меня 12-го была, помните, я рассказывал историю, как таксист втискивался передо мной, там, 4 марта, и оцарапал бампер Genesis. И был не согласен, кстати говоря, я не хвастался, что... Да, и хвастаться нечем, но группа разбора зря была устроена, потому что я приехал, заготовив аргументацию, сразу вот выдавать... А мне инспектор говорит, спокойно, Роман Александрович, спокойно, я принял решение, вы абсолютно были правы. Я говорю, так а зачем надо было назначать вот эту всю катавасию, если сразу было все понятно? Он говорит, ну, там был этот таксист, кстати говоря, он приехал. Я говорю, в коридоре нет. Его так и не было, он так и не приехал. Таксист, я тоже, думаю, все рассмотрел. Так вот, я о чем? Нет, секундочку, я вам да расскажу про эту историю. Давайте...
Включайте меня, я потом объясню.
Ладно, давайте, объясняйте, потом я вам тоже скажу.
Хорошо. Ребята, всем просто говорю, существует осмотр. Если инспектор любой, неважно где, неважно в каком регионе, просит открыть багажник, вы обязаны это сделать. Но он не обязан, он не имеет права туда лезть. Вот вы открыли, он издалека посмотрел, и вы закрыли. Он это имеет право делать без понятых.
Вы понимаете, имеет право, не имеет права, если бы этот товарищ сказал мне, на основании статьи 12, пункта 4 закона о полиции, показывая мне бумажку, вы... Как гражданин, обязаны это сделать. Я понимаю. А он начинает рассказывать о гипотетической взрывчатке у меня в багажнике. Понимаете, в чем дело? Так вот, я понял. Ну так смотрите. Теперь можно, вы сказали, я скажу. И вот я приезжаю на группу разбора на эту. Приезжаю. Там сидит тоже с автоматом человек, который пропускает через рамку металлоискатель. И пристально начинает смотреть каждый кармашек в моей сумке, не залезая туда, но просит, откройте здесь, а это что? Я говорю, кошелек, откройте, пожалуйста. Я говорю, а вам не кажется, что это уже слишком? Слишком. Кошелек. Он просит, чтобы я открыл кошелек. Я ему говорю, слушайте, но это уже как бы переходит грани. Вы пытаетесь деньги мои посчитать? Такой, ну а что, откройте. Я говорю, вы знаете, мне кажется, что вы превышаете полномочия, отведенные вам. И я попрошу вас сейчас сослаться на пункт закона, который дает вам право заглядывать мне в кошелек без понятых и описи. Он говорит, Да мне все равно на закон, я цитирую его. Мне все равно на закон, открывай, говорит он мне. Я говорю, о, Иван Иванович, вероятно, нам придется все-таки дождаться руководителя в кабинете, у руководителя с вами поговорить. Все, подостыл человек, все нормально потом. Все, руководителя не было, но он остыл и без этого. Понимаете, я к чему? Я к тому, что ему палец дашь, а он руку по локоть отхватит. Вот ты откроешь багажник, а он начнет, а коврик подними, а вот здесь, а вот это, а вот, а ну ты, и вот это, и карманы выверни заодно.
Нет, нет, Роман, вот так думаю, себя да. ведут только те, кто, знаете как, вот, скажем так, ну есть подонки, но они
а я думаю, да.
они
есть среди граждан. А я думаю, да, все, я понял, спасибо большое. А я думаю, да, потому что я ему до этого отвечал на все вопросы вежливо, крайне вежливо. Потому что я намеренно, конечно же, намеренно, у меня в одном портмоне, в одном кошелечке, в такой, в обложечке в одной, лежит СТС на автомобиль, водительское удостоверение, удостоверение журналиста радиостанции «Говорит Москва», удостоверение журналиста телеканала Министерства обороны. Все в одном кошелечке. Причем водительское первое, потом журналистское, потом СТС, потом еще журналистское. Так, чтобы доставая водительское удостоверение СТС, я дважды засветил журналистские свои штучки. Они же все время смотрят на руки, когда ты это все достаешь. То есть этот инспектор, я не буду его оскорблять, видел, что, во-первых, что журналист радиостанции, потом журналист телеканала, потом нормально общается, трезвый, не выказывая никаких этих. Я перед этим ему показал договор на передачу автомобиля, потому что ему захотелось доверенность увидеть, глядя, что автомобиль юридическому лицу принадлежит, компании «Genesis». Он захотел доверенность, хотя это уже незаконное требование, потому что никакой доверенности не должно быть. Я не работаю в компании «Genesis». Несмотря на то, что тачка юрлицу принадлежит, доверенность требовать он не должен. Я показал, на всякий случай, я сейчас прошу оформлять эти бумажки, зная, что могу встретиться вот с таким инспектором. Потом он попросил страховку. Я показал. Потом он еще... И видно, что человек стоит и пытается что-то вот... Багажничек откроете! Понимаете, в чем дело? То есть это видно было, что это въедливая скотина... Ну, в смысле, ну, так вот, настроение скотинистое у него. Сам он хороший, а настроение что-то скотинистое. Может, кто-то на хвост наступил передо мной. Поэтому, извините, уже в какой-то момент нужно было отдернуть. Полы пиджака его. Отдернуть нужно было. Я отдернул. Вот я про что. Вот это вот, понимаете, какая история. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, сел от Москвы.
Да, все.
Хорошей дороги. Роман, да я уже много раз в эфире вашей программы говорил об этом, что вот где реально нарушается ПДД систематически, там нет ни одного сотрудника ДПС.
Конечно.
То же самое недавно.
Или они проезжают все время мимо, и когда их обращаешь внимание, что граждане здесь творится, гляди, что они говорят, ну у нас дела поважнее, это вообще не наш район и не
вот, все это. Два дня назад я везу ребенка в школу с утра, да. Вот время до 15:07, но никого нет на дороге. Стоят, останавливают, проверили документы. Говорит, а вы сегодня пили? Я говорю, вы мне на слово поверите. Я говорю, вот там сейчас, в моменте, вот буквально 2 километра сзади, да, там. Нарушаются правила, там люди по встречке катаются. Причем все об этом прекрасно знают. Я говорю, будете реагировать? Он меня посмотрел молча, счастливого пути, и пошел.
Да.
Вот все нет. Сотрудники ДПС на этом заканчивают.
Нет, не будем.
Я много раз об этом говорил.
Конечно, да, спасибо большое. Нет, не будем реагировать. А есть еще такая штука. Вот сейчас вами закончу заниматься, вами, и отреагирую на это беззаконие, которое там происходит вокруг. У меня была такая история 10 лет назад или 15 лет назад, когда по трамвайным путям ехал, причем попутного направления, причем еще не было никаких тогда ужесточений, ничего такого, вот, не по встречке, а, ну, это в районе набережной Яузы, кто знает, тот знает, там такое было место, где тебе нужно объезжать через пробку 40 минут или 200 метров проехать по рельсам, как бы против шерсти, набережная односторонняя, по направлению в центр. А ты против шерсти как бы к улице Радио проезжаешь по набережной 200 метров по трамвайной линии, но трамвайной линии попутного направления. И все, что ты тогда нарушал, это требование знака. Там знак стоял, ты выезжаешь как бы на дорогу с односторонним движением, и знак говорит, поворот направо должен быть. Но поворот направо, если ты на дорогу выезжаешь для автомобилей. А если на рельсы, то ты как бы... Движение по рельсам не запрещено, но ты как бы знак нарушил вот здесь. И то это косвенно, потому что инспекторы тогда не видели, что ты выехал именно из этого перекрестка. Вот просто ты едешь, и все. И так все едут. И вот стоит пробка на рельсах на этих. из которой меня выдергивают и пытаются мне вменить, что я еду по рельсам, и я там нарушил это требование знака. А я как бы так... И люди стоят рядом в этой пробке, смотрят что-то, как я с инспектором общаюсь, и говорю, послушайте, а вот это вот все нормально? Что тут вот пробка на рельсах, на этих... Их-то когда вы собираетесь оприходовать? Чего в меня-то вцепились? Говорю, ну, сейчас я вами закончу заниматься и займусь. Говорю, ну тогда, извините, вы не против, если я эту ситуацию... в какой-нибудь юмористический сайт выложу, сейчас сниму небольшое видео о том, как у нас здесь с вами происходит. То есть все, ну, все равно, что я бы по встречке ехал, меня дернули, а все продолжают ехать по встречке, и на этих всех инспектора наплевать. То есть всякие бывают ситуации, и вот тогда я впервые познакомился с этой формулировкой, вот сейчас с вами закончим, и займемся остальными. А пока что я вами занимаюсь, и поэтому реагировать не могу на остальных. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Роман, это Пантомин.
Да, приветствую.
Я хотел бы рассказать как раз про эти трамвайные пути, про которые только что шла речь.
Да.
На Яузе.
Да.
Там, где вы попали.
Да.
Там сейчас знака нет, и там сейчас свободно можно продвигаться, так что чтобы вы были в курсе, сейчас там без нарушений можно проехать.
Я понял, хорошо. Спасибо, спасибо большое. Но я уже, к счастью или к сожалению, сейчас подумаю. К счастью или к сожалению, хорошие годы прошли там вот в Бригадирском переулке. Басманный рынок, который у меня на глазах обрушился. Помните, был такой круглый здание того же архитектора, что и аквапарк, который тоже обрушился. И рынок тоже обрушился. Не везло все время что-то архитектор. Вот, и все это. Но теперь я в тех районах крайне редко бываю и вспомнил про эти рельсы недавно, вот, тоже так проезжая там из промзоны в районе Лефортово. Выезжал, но я уже нормально все, я уже по набережной, все проезжаю по набережной, и вдруг вижу этот кусочек трамвайной линии, и вспомнил эту историю. И сейчас тоже, видите, заговорили об инспекторских приемах ухода от ответственности, и вспомнил тоже об этом же. Доброе утро, да, слушаю.
Да, Роман, доброе утро. Доброе. Так, я вам хотел все сказать, знаете, что я заметил? Посты убрали, допустим, если у нас в СВАО,
да.
Я езжу вечером, и они в основном стоят в одних и тех же местах и ловят.
Да.
Даже где не нарушается, вот у них есть, допустим, вот постановка, они должны стоять там где-нибудь, выезд возле Алтушки, там где-то у нас ближе на Декабристов, они вот там стоят постоянно, ну, периодически, то есть там пару раз в неделю, там пару раз в месяц, но они вот именно стоят на вот этих местах. Кто знает, допустим, кто там, может, выбивает, не знаю, или какая-то ерунда, то есть с документами, он знает, он объезжает вот эти вот места. Их сложно, конечно, объехать. Но зато они стоят в тех местах, где огромное количество потоков машин уезжает.
Естественно, конечно. Но им бы спонтанно, да, появляться где-нибудь. Спонтанно. Я сегодня ночью ехал, 2 часа ночи, и проехал раз, это сразу съезд с Трешки на Кутузу в область. Два, съезд с Кутузы на Рублевку-Аминьевку. Три, на самой Аминьевке. Три. Сегодня по пути на работу уже два встретил. Так что я это все к чему? Я это все к тому, чтобы проверяйте наличие всех документов, чтобы ничего не забыли, чтобы страховка у вас была, чтобы все вот это вот. Потому что пристальнейшее внимание, пристальнейшее сейчас со стороны правоохранителей к нашему брату.
Моторы.
На Ладожской вырос Аркадий Волдер. Есть такое место хорошее, значит, вы знаете. Елизаветинский, Роман Успешный спрашивает про переулок. Ну, вот это все один район, конечно. Улица Радио, Ладожская, Бригадирский переулок. Вот в Бригадирском я как раз и жил лет 12-13 назад. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман Владислав.
Да, Владислав, приветствую.
Роман, ну, коллега, который говорил про обязанность открывать багажник, на самом деле не прав. Мало того, у вас нет обязанности даже выходить из машины.
Если будет получено требование обоснованное, то я, конечно, должен подчиниться требованию полиции.
Но это требование должно быть обоснованное.
Обоснованное.
Не голосованное требование, поэтому тут он немножко не прав. Ну... С другой стороны, конечно, мы все понимаем, что сотрудники должны выполнять свой долг. И как-то идем им навстречу.
Ну да.
Они идут нам навстречу, потому что, вот, ну, скажем, если говорить там плохое, да, у сотрудников... сотрудниках, но есть же и хорошие.
Нет, я вообще не говорю плохое о сотрудниках. Это, вот, если вы обратите внимание, критика всегда адресная.
Вот смотрите, Роман.
А вообще вчера... вся служба – это герои, это отважные люди и
вчера
профессионалы.
Вчера у меня разбили стекла в машине.
Да.
То есть человек,
ничего себе.
Разбил BMW, да, два стекла.
Намеренно? И, то есть это...
Пытался залезть, что-то там украсть.
А, но у вас не было в автомобиле, я имею в виду, то есть он не был недоволен там вашим поведением?
Нет, да, он был припаркован, просто вот в течение 35 минут он уже был в обезьяннике. То есть вот это работа сотрудников.
Сработали, конечно, естественно.
Гоняли его двумя экипажами по всему городу, поймали и все, и сработали. Вот, то есть... Сотрудники полиции работают.
Все работают. Есть такое. Естественно, конечно. То есть всегда, и я бы хотел всех нас призвать поступать именно так же. Мы не можем допустить для себя огульной критики вообще в целом, вообще всего. Вообще нужно стараться уходить максимально от этих формулировок максималистичных. Вообще все, или вообще никто, вообще все всегда, или никто никогда. Давайте будем людьми научного склада ума. А научного склада ума люди всегда, вот здесь я сказал слово всегда, как правило, не имеют возможности стопроцентно подтвердить, что бы то ни было. Это, во-первых. Во-вторых, всегда оставляет место сомнению какому-то. Поэтому... Если критика, то адресная. Не вообще про службу, про всю, про какую-то, а адресно. А в службу вообще, она, безусловно, состоит вся из больших профессионалов, отважных, смелых людей. И все время приходят на выручку по первому же нашему этому...
Помогите!
Моторы!
Давненько не брали мы с вами в руки шашек. Давненько, нужно сказать, давненько. И красоты я вам давненько не показывал. И поэтому сейчас предлагаю вам прильнуть к вашим разноцветным экранам. Это я хочу сказать всем великим сотням, которые уже в стриме. Нет, а вам-то что говорить в стриме? Вы уже в стриме, поэтому вы и так все будете видеть, правильно? А тем, кто еще не в стриме, хочу сказать, что мы решили все наши технические вопросы. Больше того... Настелили вокруг массу соломы, на тот случай, если вдруг там что-то схлопнется, ютубчик, там что-то с ним произойдет. Сейчас я бы так сказал, что нельзя быть уверенным ни в чем, что там условно. Вот этого никогда не случится. Нет, так нельзя, говорите. Вот поэтому настелил соломки. Где-то телефончик забыл свой заодно. Сейчас пойду искать в пальтишке. Вот. И трансляция работает, и красоту могу показывать вам. Могу показывать. И сейчас я вам покажу. Нету лучше красоты, чем пописать с высоты. Ягоза пишет. Ягоза. Вы, однако, игриво настроены. Пописать тогда нужно, правильно? Написать что-то. Да. Мистер Бин здесь, Шура Лысый. И еще какие-то замечательные люди, прекрасные здесь, вот я вижу. Это я читаю интеллектуальный чат здесь у нас пришит к трансляции, поэтому если что, там блеснуть этим интеллектом, красноречием, еще чем-то, это, пожалуйста, заходите. Вот в Ютубе кириллическое написание трансляции «Говорит Москва» канал находите, «Говорит Москва». И там в этом кириллическом названии находите канал и смотрите его. Все, готовы к красоте? Вы готовы к красоте? Получаете же красоту. Тут даже, наверное, какая-то музычка есть красивая. Нет, здесь текст идет, все. Тогда музычка будет вот такая, моя, отсюда. Итак, компания Renault представила, нет, не Каджар вот этот вот, который сейчас мы видим, нет, представила совершенно новый кроссовер Austral. Я бы продолжил. Питек. Австралопитек. Нет, он просто Austral. У него 32 электронных ассистента водителя. Удивительным образом, первое, на что обращают внимание журналисты, которые писали эту статью, у него... 32 новых электронных ассистента водителя. Полноуправляемое шасси. То есть полноуправляемое, это означает, что задние колеса подруливающие тоже. Тоже подруливающие. Отделка деревом в топовой версии и 4 электрифицированные силовые установки. Производство наладят на испанском заводе марки в Паленсии. Старт продаж запланирован уже на нынешний год, но на четвертый квартал. То есть, наконец, нынешнего года. Основным конкурентом станет Volkswagen Tiguan. Так почему-то решили. И почему-то один конкурент должен быть. Это из серии «Какая ваша любимая книга?». Вот, мы как раз видим инфографику, что передние колеса поворачиваются как передние, а задние на 5 градусов подруливают. Стандартная величина подруливания для задней оси как раз те самые 5 градусов. Что дает подруливание? Подруливание дает большую маневренность. Маневренность на низких скоростях и большую стабильность курсовую на высоких скоростях. Обычно это подруливание имеет принципиальное значение для автомобилей с длинной базой, огромной базой. Ну, а у них сам кузов длинный, тело, и база колесная длинная. И тогда, чтобы как бы виртуально уменьшить базу, а значит, ну, меньше база, лучше маневренность, выше маневренность, и создается вот это полноуправляемое шасси. Зачем автомобилю, насколько я понимаю, не очень больших линейных размеров полноуправляемое шасси, которое будет увеличивать стоимость автомобиля, усложнять технологичность автомобиля и все остальное, это загадка. Но оно есть и хорошо, пусть оно будет. Я хочу напомнить, что в стриме вы сейчас как раз видите этот автомобиль. Вот вам кусочек дерева, как мы любим, не обработанного, не покрытого лаком, такого фактурного дерева, где рисунок и структура древесная чувствуется даже пальцами. Большой экран я вижу здесь в интерьере, оформление интерьера. Это, честно говоря, не очень гармоничная панель выглядит, честно. То есть горизонтально ориентированная панель приборов за рулем и вертикально ориентированный экран, который достался Australopithecus от всех предыдущих моделей Renault. Вот, и все это вместе объединено в один массив, какой-то, ну, на мой взгляд, не очень пропорциональный. И вот это, извините меня, вы видели эту штуку? Сейчас, секундочку, где у нас? Вот, вот, посмотрите на нее, я на паузу нажму. Ну, что это такое? Это селектор выбора передачи, который, ну, реально по своими размерами, то есть он на всю ширину центральной консоли. Это реальный рут. Помните, как либо рычаг, либо ручка, пилоты сейчас подскажут, конечно, как правильно говорить, управление тягой, самолетные, руды есть такие, тянешь его так, но мы знаем селектор, этот, форма селектора выбора передачи, она такая, так, точнее не так, выбор формы селектора, опять же, выборы передачи, навеянной авиационной тематикой, это не новость. Такие селекторы мы видим часто. К примеру, компания Audi стала в какой-то момент переходить на них. Но все они органичного размера. Они такие, чтобы вот, ну, под ладонь человека, под ладонь по ширине. А здесь на всю ширину центральной консоли. То есть можно... Это для того, чтобы в одно и то же время за этот рычаг держался и водитель правой рукой, и пассажир передний левой рукой. Если там вдруг что заклинило, то водитель будет кряхтеть, как в фильмах про авиационные происшествия мы видим. И когда капитан второму пилоту говорит: «Не могу! Не могу! Подсоби! Джон! Джон! Давай тоже тяни! Давай, Джон!» И Джон такой: «Ах!» вместе с ним такой... Это вот чтобы включать заднюю передачу мог не только водитель, но и пассажир. Водитель говорит: «Слишком страшно, Петрович, слишком страшно заднюю врубать. Давай ты попробуй». Он такой раз и включает. Но это ладно, все, ирония. Здесь видим под этим рычагом управления тягой зарядка для телефона. То есть в то время, когда ты тянешь этот рычаг, там заряжается телефон, вероятно, под этим рычагом. Потому что я вижу здесь вот значок батареи и такая прорезиненная площадка. Хорошо, ну, с экранами вы пока знакомьтесь и вообще с интерьером, а мы пойдем дальше. Итак. Austral представляет собой пятиместный кроссовер C-класса, то есть не очень большой. Поэтому полноуправляемый шасси здесь скорее такая фенечка, фича, такая, ну, такая штучка, привлекающая внимание. Но по факту, ну, если честно, ну, без него, в общем-то, спокойно можно было бы обойтись без этого ассистента. Дальше. Он заменит в европейской гамме Renault Kadjar, уходящий на покой. Ну, в общем-то, есть ощущение, что в этом Аустрале не очень много нового с точки зрения кузовных панелей, потому что если посмотреть на его боковую часть, то этот Каджар очень-очень угадывается по силуэту автомобиля. Реально угадывается. Расстояние между осями увеличилось на 2 сантиметра по сравнению с Каджар. В основе кроссовера лежит разновидность модульной платформы, плевать, знакомая нам по Nissan Qashqai, нынешнего теперь уже третьего поколения. К особенностям экстерьера сложносоставную переднюю оптику можно отнести. Матричные фары, необычная выштамповка на капоте, двуцветная окраска кузова, оригинальный дизайн дисков. Вы знаете, когда описывая особенности внешности, я читаю что-то про оригинальный дизайн дисков, мне немножко становится грустно в том смысле, что, ну, то есть если мы говорим о новом поколении автомобиля, нарисованном типа с нуля, и тебе говорят про диски, ну, это понятно, что какие-то проблемы с дизайном. Потому что, ну, как бы, это просто колеса. Ну, в смысле, это просто колеса. Поэтому если в интерьере больше нет ничего, и на третьей строчке описания внешности ты встречаешь, или даже на второй строчке, ты встречаешь что-то про диски, становится грустно. Ну, как бы, это что, все? Вот на этом и закончились особенности дизайна, и мы уже перешли к дискам сразу же. Грустно. А за дисками должен быть рассмотрен дизайн брызговиков. Ну, как бы, ну, не то чтобы очень. О, ну, окей, 17-е диски. В целом же модель имеет сходство с какой-то там еще моделью Renault, но это не имеет значения. Материалы премиальные используются в отделке. Алькантара, кожа, декоративные вставки из деревянного шпона, но только в самых дорогих версиях. За рулем 12,3-дюймовая виртуальная панель расположена, панель приборов, и планшет мультимедийной системы диагональю 12 дюймов. В списке доступного оборудования 9,3-дюймовый проекционный дисплей на лобовом стекле. Средняя подушка безопасности раскрывается между водителем и пассажиром. Адаптивный, препятствуя, между прочим, несанкционированным поцелуям водителя и пассажира. Адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, система автоматической парковки, камера кругового обзора утверждается в Renault. Так, сейчас, секундочку, давайте я назад чуть-чуть мотаю. Вот здесь, вот на этих слайдах, на вот этом слайде, в частности, можно увидеть, что боковой силуэт автомобиля, ну, прямо вот сильно напоминает Каджар, правда, с несколько заваленным углом крыши и такой, ну, больше в сторону купеобразности, что ли. А вот на этом в три четверти плане совсем Каджар угадывается. Значит, что у него? 32 системы помощи водителю. Я не насчитал 32, ну, то есть, если подушка безопасности между пассажиром и водителем считается системой помощи водителя, ну, если так считать, ну, может быть, их и так. Будет доступно. Теперь про привод. Как с передним, так и с полным приводом. В первом случае полузависимая подвеска сзади. Это если с передним приводом. Если полный привод, сзади многорычажка. Полноприводному кроссоверу положено полноуправляемое шасси. На скорости до 50 км в час задние колеса в противоположную передним поворачиваются. После 50 в ту же сторону, что и передние. Что еще? Будет предложен европейцам в четырех модификациях. Я просто видел в последние дни много ваших комментариев. Не то, чтобы это были запросы, там, давайте детально познакомимся с автомобилем. Просто многие написали, а видали, что Renault показали? Там у Renault космическая премьера. Ну вот, собственно, мы знакомимся с этой космической премьерой на базе Nissan Qashqai. Так вот, базовый кроссовер комплектуется 1,2-литровой турбо-тройкой мощностью 130 лошадиных сил с электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора. Исключительно на механике такая версия будет поставляться. Если идем на ступень выше в комплектациях, там версия с турбо-четверкой 1,3 и 12-вольтовым стартер-генератором. Такая установка доступна в двух вариантах. Либо на 140, либо на 160 лошадиных сил. Коробка передач механика или вариатор. Вариатор. Мы даже знаем, какой вариатор. Мы с этим вариатором уже знакомы. В нескольких миллионах автомобилей, выпущенных объединенными Renault, Nissan и немножечко Mitsubishi. Третий вариант. Оснащается 1,2-литровым наддувным ДВС. Обратите внимание. Первый, самый слабый, 1,2 литра. Потом 1,3 литра, потом следующая ступенька 1,2 литра, ДВС с электродвигателем, которые суммарно выдают все равно забавные 160 лошадиных сил. И, наконец, вершина гаммы, вершина, пик, потолочек, просто заоблачный, Олимп, если хотите, Эверест этой модели. Самый мощный полноценный гибрид Austral и Tech с 200-сильной установкой на базе все той же турбо-тройки 1,2 литра. Такой кроссовер оснащен батареей на 1,7 кВт-часа. Заявленный расход топлива 4,6 литра на 100 км в смешном цикле. Ну, не в смешном, вы же понимаете, в смешанном. Стоимость будет оцениваться ближе к запуску, который состоится, как мы выяснили, где-то под конец года. Ориентировочная цена во Франции от 35. Но я думаю, что надо сразу считать от 40. От 40 тысяч евро. От 40 тысяч евро. Что-то у меня... Что-то у меня где-то в голове сидит какой-то тоже автомобиль, который оценивался. Что-то такое. Ах, да! Mazda CX-60. Там что-то в районе 45, по-моему, правда, тысяч долларов, да, была стартовая цена. Что такое? Ну, в общем, если честно, нет, неправильно было бы сказать, говорить фразу «гора родила мышь». Нет, неправильно, потому что, ну, это новый автомобиль. Если бы вы спросили меня, моя оценка вот этой презентации, потому что с автомобилем мы не знакомы, и я думаю, что какое-то время не познакомимся. Но вот исходя из параметров, автомобиль четко укладывается в экологическую концепцию европейскую, поскольку Renault европейский бренд, и, соответственно, а электромобилями занимается как бы отдельное подразделение Renault, ну, то есть там есть, думают над электромобилями, но это автомобиль на массового потребителя рассчитан, автомобиль для массового покупателя, автомобиль, который может прийти в любую семью, и неважно, у семьи съемная квартира, свой дом, есть доступ к зарядкам, нет доступа к зарядкам, поэтому это такая, мы видим стратегию экологическую компании Renault. Моторчики должны становиться все меньше и меньше и меньше, поэтому 1.2, 1.3, 1.2 и 1.2. Вот, пожалуйста, вам варианты от самого слабого до самого мощного. Везде электрические надстройки, то есть помогают батареи автомобилям. Это такие мягкие гибриды или уже по-настоящему гибридные версии, где уже электродвигатель даже есть. Вот это вот все. Ну и классический, на мой взгляд, дизайн и подход к решению интерьеров у компании Renault. Несколько, ну, не, он не странный этот подход, он просто, мне кажется, не очень органичный. Особенно вот эта ручка гигантская и эти панели соединенные как-то так с горем попало. Ну ладно, вы посмотрели сейчас, вы просмотрели кино про новую модель Renault. И стоит того оно, если мы будем говорить об этом автомобиле. Вопрос к вам, потому что ведь это же от вас же поступали комментарии, что здесь посмотрите, как и космическая премьера, и вот это все великолепие. То есть я бы сказал так, нормальный, стандартный, современный автомобиль появился, без чего-то мегареволюционного. Адаптивный круиз, хорошо, но он должен быть. Там проекция на лобовое стекло, да, хорошо, проекция на лобовое стекло должна быть. Автопарковщик, ну, автопарковщик, хорошо. Сейчас даже китайские кроссоверы такого бюджетного сегмента, относительно бюджетного сегмента, эконом-класса китайские кроссоверы, могут парковаться самостоятельно. Нет, человек внутри еще сидит за рулем, но этот кроссовер уже сам там жмет на педаль газа, сам жмет на педаль тормоза. Тебе нужно только передачу выбирать. Ну, то есть уже освоены все эти ассистенты. Поэтому волнение по поводу огромного пакета современных ассистентов революционных я не испытываю. Ну и так далее. Не знаю. Вот, собственно говоря, вот такая премьера. Если говорить о еще о новостях оттуда же, из стана французского бренда, эти новости тоже есть. Сейчас, секундочку, я найду несколько сразу, потому что я название бренда Renault в ленте новостей несколько раз встречал, сегодня и накануне. Да, вот, пожалуйста. Завод Renault Россия, где налажен выпуск моделей Duster, Captur и Arkana. Я напомню, завод находится у нас с вами под боком. Вот он. Вот это называется подбочный завод, потому что он под боком, на Волгоградке, в Москве. Вот этот завод простаивает с 28 февраля. Но 14 марта, то есть вчера, должна была возобновиться работа на конвейере. Как сообщает российская газета, французский автопроизводитель не смог возобновить работу предприятия в срок. Пытался. Ну, что-то там, что-то заел. И продлил простой до начала следующей недели. Причина решения – продолжающиеся перебои в поставках комплектующих и острая нехватка деталей для новых автомобилей. Помимо Renault Duster, Captur и Arkana, там производят Nissan Terrano, который базируется на той же платформе, ну, то есть, по сути, тот же Duster. Ранее руководитель Renault Group Luca De Meo заявил, что московская площадка сильно зависит от поставок комплектующих из-за рубежа, так как для иностранных деталей, выпускаемых на заводе автомобилях, доля этих деталей составляет 40%. Вопрос. А почему вы, выпуская автомобили на заводе в Москве, выпуская автомобили, когда офис у вас здесь, российский, и все на свете, за все эти годы, ведь это же не новые модели, за все эти годы так и не смогли увеличить долю локализации хотя бы процентов до 80. Почему 60% доля локализации? При том, что все здесь должно делаться по-хорошему. Все еще чуть меньше половины идет оттуда. Другие, нужно сказать, модели Renault, Логан и Сандера, которые производятся на площадках АвтоВАЗа в Тольятти, тоже не очень хорошо выпускаются. Там простой на линии B0, где производится Lada X-Ray и Largus, продлится минимум до 18 марта. В простое находятся и другие российские заводы. С 14 марта на 3 недели приостановлено производство автомобилей Nissan в Санкт-Петербурге. Предприятие Toyota не работает с 4 марта. BMW вообще говорить не буду о них. Со 2 марта ничего не делают. Сидят там и ковыряют себе мозг через нос. Работа на сборочной площадке Mercedes, опять же здесь у нас в Москве, ну под Москвой в Солнечногорске, поставлена на паузу. Приостановлен выпуск автомобилей всех брендов, входящих в состав концерна Volkswagen. При этом АвтоВАЗ смог в целом вернуться к работе 14 марта. Возобновилось производство 2 моделей. Гранта и Нива Тревел. Светочи. Светочи наши. Это Светочи. Это флакончик, помните? Галадриэль Бильбо Бэггинсу дала этот флакончик. Нет, почему Бильбо? Фродо. Фродо, конечно, уже. Этот, утренняя звезда, что будет светить тебе, когда весь остальной свет померкнет. Вот. Так вот, это наша утренняя звезда Галадриэль, это Гранта и Нива Тревел. Все остановится, все ляжет, все будет в простое, все будет пользоваться не пойми какой перспективой. Мы ничего не будем знать, но мы точно будем уверены, что мы всегда можем прийти, открыть дверь и сказать... «Есть здесь кто?» В дилерском центре АвтоВАЗа. Вот так вот. «Есть здесь кто?» «Кто? Кто? Кто? Кто?» Эхо разносит. И вдруг один голос. Вдруг один голос говорит. «Да, я здесь». «А вы кто ты?» Он говорит. «Михаил зовут меня. Менеджер по продажам». Говорит. «Михаил, тебя здесь бросили свои же». Он говорит. «Нет, нет. Я просто специализируюсь на продажах Гранта и Нива Тревел». А они у нас есть всегда. Всегда. Все остальное закончилось. А эти есть. И мы такие, ну, наконец-то, теперь мы сможем приобрести себе автомобиль. Михаил, сколько миллиардов рублей мы должны тебе за гранту? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Вы прослушали спектакль приобретения автомобиля в 2024 году в Москве. Да, продолжайте.
Да. Доброе утро, Роман Сергеевич.
Доброе.
Ну, я думаю, что правильно делать, что пока останавливают. Но сами посудите, ценники-то видели современные? Это же вообще просто... Я даже не знаю, тут уже даже не страшно, тут уже как бы...
Нет, так вы думаете, вы думаете, что да. В такой момент нужно останавливать производство автомобилей, чтобы таким образом бороться с ценами?
А зачем затоваривать?
В смысле класс? Затоваривать?
Это непонятно, сбывать их где потом? Где? Если потом придется вывозить, экспортировать, получается, а экспортные...
Я вас умоляю. Нет, давайте... давайте Роман, окинем, подожди, давайте да. окинем да. мысленным, да. мысленным взором, а вообще лучше подойти к окошку и посмотреть. Вот я сейчас вместе с вами это сделал. Я подойду, я так тоже. Отойду и посмотрю. Значит, вы видите комплекс Москва-Сити?
Нет, я вижу деревню 4.
Ага, а я смотрю прямо, знаете, на что? У меня в одну линию выстроено сразу храм Христа... Нет, сначала, смотрите, в одну линию выстроено дом на набережной. Дом да. на набережной, серый дом правительства. Сергей да, да, жил да. там, знаете. За ним сразу возвышается храм Христа Спасителя.
Да.
За ним сразу возвышается МИД. Вы не верите? А у меня это все вот просто друг за другом стоят. МИД, да, высотка МИДа. И сразу она, и все это на фоне комплекса Москва-Сити, небоскреб.
Я понимаю, что вы
клоните. Значит, смотрите, кто живет в этих, кто живет и работает в этих замечательных местах? Вы думаете, люди, которые гранты покупают? Нет, это люди, которые покупают автомобили по 10, 15, 20, 30 и 40 20, миллионов.
30, уже 28 там.
Естественно, ну просто эти люди теперь, когда они приходят, и они будут вместо там Audi на сезончик пересидеть, они будут покупать Hyundai Santa Fe, потому что раньше он Audi за 6 миллионов брал, а теперь он Santa Fe будет брать за 6 миллионов.
Мне кажется, немножко логика ваша немножко неправильная, потому что нам надо думать не об этих людях, а о людях вообще в целом.
Нет, нам, да, но производителю автомобилей-то какая разница? Ему нужно произвести тачку
а
и продать ее.
До производителя автомобиля.
Так нет, вы же говорите,
да,
что...
А почему мы должны заботиться о его выгоде?
Да мы не должны. Но послушайте, я хочу начать с того, с чего начали вы. Вы говорите, и правильно делают производители, что не выпускают, потому что иначе затоваривались бы склады. Я вот я к этому, вот я, ну, я не придираюсь, а обратил внимание на это ваше утверждение. Типа, и правильно они делают. Они неправильно делают, у них бизнес. Там нет волонтеров. Нет волонтеров, это бизнес. Поэтому они неправильно делают. Они поступают так, как могут поступать. Да, Саш, закрывай, пожалуйста, окошко. Это я просто тут проветривал, потому что здесь был ночной темный воздух, а я впустил сюда утренний, светлый. Вот это все. Леди Галадриэль и все остальное. Так вот, они неправильно делают. И не неправильно делают. Они поступают ровно так, как могут поступать. Ровно так, как могут. И здесь вовсе нет никакого человеколюбия или человеконенавистничества в их действии. Просто они поступают так, как могут. И, кстати говоря, вообще непонятно, что будет не просто с нашими автомобилями. Вообще непонятно, что будет с автомобилями для всех стран. Потому что один из величайших производителей, один из главных производителей микроэлектроники в Тайване, компания там CBCBMTC какая-то, вот, они собираются начать эту самоубийственную кампанию, самоубийственную, по присоединению типа там к каким-то санкциям и перестать производить для нашей промышленности, делиться с нами микрочипами. Микрочипами, которые построены из наших материалов, на наших подложках, из наших кристаллов. И это производство работает только потому, что у них есть возможность получать нашу нефть и газ у Тайваня. То есть вся эта машина работает на нашем сырье, энергетике и материалах для микрочипов. Подложки из... Я забыл, как этот кристалл называется. Ну, вы знаете. Ну, что-то такое. Вот. И они собираются что-то там для нас ограничивать. Это реально выстрел даже уже не...
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, солнечный, яркий, красивый, вероятно, теплый, ибо солнышко уже высокое, а небо уже чистое. Приветствую вас здесь, 15 марта на календаре. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого, буквально каждого мужчины. Доброе утро, ваш слушатель, который наша слушательница, не мужчина, и это хорошо, Extreme H-Star, здравствуйте, будет ли пилюля? А вы как думаете? Да, так, а вы когда? А бывало, когда и не было? Такого не бывало. Ну, в смысле, ну, если и бывало, то это было лишь исключение, которое подтверждало общее правило, что пилюли здесь у нас, они завсегда нам, давай-давай, только лишь бы женщина красивая была. Макс Эл, доброе утро, здравствуйте, морозно по-весеннему сегодня. Ну, знаете, насчет мороза... Ой, я опять телефон забыл принести. Ну, ладно. Ну, морозно и морозно, и хорошо, ведь мы знаем, что это последние приступы. Сейчас, вот сегодня, и завтра, и послезавтра, можно даже морозность переносить нормально. Подложки сапфировые. Спасибо, Александр Рогов. Спасибо. Действительно. Так вот, то, что Тайвань от нас получает, без чего невозможно делать микрочипы, это сапфировые подложки, ибо мы выращиваем, мы лучшие родители сапфировых кристаллов искусственных. Мы лучшие. Мы делаем их в мире так хорошо, что такие гиганты, как Microsoft, к примеру, вкладывая миллиарды долларов в то, чтобы наладить свое производство сапфировых подложек для чипов, чтобы, типа, отвязаться от нашей зависимости от нас, не смогли этого сделать, потому что по качеству мы делаем лучшие сапфировые подложки, в принципе. А еще у нас много редкоземельных металлов. Потому они редкоземельные, потому что редко они встречаются в земле. В частности, палладий, который тоже... если я не ошибаюсь, нужен для производства микроэлектроники. И поэтому вот эти угрозы со стороны Тайваня в отношении того, что они там, дескать, что-то ограничат и таким образом отбросят наше технологическое развитие на десятки лет назад. Знаешь, дорогой Тайвань, так и хочется сказать что-то про технологическое развитие и отбрасывание, это, конечно, хорошо, но мне кажется, у тебя есть дела поважнее, Тайвань. Рядом где-то находится родная гавань, где с распростертыми объятиями примерно 1,5 миллиарда китайцев ждут твоего возвращения. И, как сказал их кормчий, возвращение блудного Тайваня в родную гавань – это не вопрос вероятности. Это всего лишь вопрос времени. Вот о чем думать ты должен, Тайвань, сейчас. А вовсе не о том, что где-то мы будем выпускать меньше автомобилей или пылесосов меньше будем получать из-за твоих чипов. Научись, Тайвань, дорогой, правильно расставлять приоритеты. Вот. Это мы бы так говорили с Тайванем, если бы встретились с ним за чашечкой чая. Но этого не будет, ибо не по рангу ему с нами чаи распевать. А вот это, кстати говоря, вы волновались, где пилюля? Это же вот она и есть. Это же вы не обратили внимания. А это уже самое же не есть начало пилюличи. Пилюличи нашей. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Бот-мессенджер. Здесь я читаю ваши сообщения. Пишите, пишите, пишите. Говорите, рассказывайте, улыбайтесь, радуйтесь и все такое. Вот это не просто тепленькая, это хорошо подогретая пошла. Владислав Эдуардович, доброе утро. Мисс Марпл здесь с нами. Александр Первый, Папа Лера и Сергей Волк. Владислав Эдуардович еще раз и Фроги Док тоже. Алексей Портер, Сергей Волк, Евгений СССР, дежурный по Африке. Вальдемар из Тайги, где в Сургуте преимущественно сегодня. Солнечно. Преимущественно солнечное, минус 17 сейчас. Дед Квартет, здравствуйте, доброе утро. Экстрим Эйч Стар, Александр Макс Л и Александр Рогов. Ольга Червинская, да, здравствуйте. Тига 799, Юрий Гришин, Павел Счастье, Сергей Чеховский, Сталкер. Роман Успешный и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. А в Нижнем снег и гадко. Что? Что есть гадко? Это имя? Нет. Мегасол. Не может быть, у природы нет плохой погоды. О чем вы говорите? Тем более 15 марта. Временно недостойная нас погода может быть, но гадкой не может быть. Это в ноябре обычно случается, но никак не в марте. Посчитаем денежки очень скоро. Фактически РРЦ, рекомендованные розничные цены по новому обновленному безумному прайсу от компании Hyundai. Хотите? Я знаю, не хотите. Нет, хотите или не хотите? Кивните, если хотите. А теперь скажите, вы кивнули или нет? Да? Да, тогда познакомимся. У Hyundai новые ценники. Сердечко стало на место, я держу в руках телефон. А то что-то как-то все время не на месте. Когда он не в руках, так оно тоже не на месте. Итак, что с Инстаграмом? Шли вторые сутки заблокированного Инстаграма. Хью Джекман пьет сухой мартини в Инстаграме. Приятель мой из сообщества тюнингистов публикует лайфхак, как зарядить свой автомобиль кирпичами и сделать его неубиваемым. Что-то от Харли Дэвидсон здесь я вижу. Какие-то отели публикуют рекламу и вообще все это. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Заблокированный Инстаграм продолжает радовать нас. Вот это вот все. Ну, что сказать? Единственное, о чем я думаю в этой связи, ну, то, что у нас принято блокировать так, что потом все равно все работает, это ладно. Я думаю про то, что сайт официально признан, сайт то, это такой оборот, официально признан экстремистским, правильно, Инстаграм? Это же экстремистская штука теперь. И несмотря на то, что кто-то там из властных органов комментировал, что, дескать, не будет наказываться пользование Инстаграм. Вот. Тем не менее, вы же понимаете, что он, ну, работает он. Окей, он работает. Но он-то экстремистский. И если вы туда постите что-то, вы как бы это самое. Понимаете, в чем дело? Что-то постите на экстремистских ресурсах. Я думаю, что здесь среди нас должны быть какие-то профессионалы, которые могут подсказать правовую подоплеку вот этого всего происходящего. Наверное, есть какие-то. Но, с другой стороны, ну, работает он и работает. Да, а зачем я за телефоном ходил? А, ну, помимо того, чтобы появилось ощущение как-то законченности Вселенной, чтобы сердце было на месте, помимо этого я хотел еще глянуть на прогноз погоды на остаток недели. Значит, сегодня максимально, по моим данным, плюс 1, а ночью будет минус 7, а потом минус 2, завтра снежок пойдет, а потом 0. И, наконец, начиная с пятницы, реально жаришка. Жаришку подвезут плюс 4 в пятницу, плюс 5 в субботу, плюс 7 в воскресенье, а ночью все равно будет 0. 0 все равно. Минус 8, минус 7, минус 5, минус 4, минус 1. Это вот такие ночные температуры. Поэтому особо не дергаемся. Живем, как жили, но предчувствуем уже потепление. 11 часов 46 минут световой день. Буквально 14 минут отделяет нас от равноденствия, когда ночь будет равен дню. А потом мы и вовсе пойдем туда, где приоритет дня по отношению к ночи. В 6.45 восход, 18.31 закат. Магнитное поле все еще возмущенное. Оно возмущено, но слабо. Ультрафиолетовый индекс низкий. Влажность не очень высокая, днем всего 68%, а давление повышенное, 763 миллиметра ртутного столба. Вот и все, что я хотел вам рассказать. Нет, не дождетесь, до гороскопа мы с вами не дойдем.
Моторы.
Да, нет, в смысле, да-да, резину менять еще рановато. Рановато, нет, не стоит. Итак, новые цены Hyundai. Но для начала про цены Renault. Давайте дожмем тему Renault, поскольку мы вцепились уже в холку этого французского производителя, и поэтому мы должны все новости добить, касающиеся Renault. Появилось интересное заявление накануне от европейских СМИ. Они, европейские СМИ, объясняют, почему компания Renault не уйдет из России. Ну что ж, расскажите, а мы устроимся поудобнее и послушаем. Итак, Renault Group не уйдет из России, несмотря на спецоперацию на Украине. По данным издания европейского, французский автогигант хочет избежать национализации АвтоВАЗа, который играет ключевую роль в оздоровлении Renault. Выход из совместного предприятия с корпорацией Ростех обойдется слишком дорого. Экономических предпосылок уходить из России нет. Наш рынок является для Renault одним из ключевых. Не могут так французы сказать. Наш рынок является. Они могут сказать, их рынок является. Вот. Или наконец, ихний, они могут сказать. Ихний рынок является. Вот. Одним из ключевых. В издании подчеркивает, что позицию Рено поддерживает крупнейший акционер правительства Франции. Президент Макрон на встрече с французским бизнесом посоветовал воздержаться от поспешных решений и не уходить из России. Мне хочется таким образом как бы проиллюстрировать вообще общее положение дел. То есть как бы не я это сказал. Заметьте, не мы это сказали. Макрон говорит, и вместе с ним ему вторит правительство Франции. Говорят разумную вещь. Экономических предпосылок уходить из России не существует. Все. Их не существует экономических. Сложности есть, как у всего мирового автопрома. У большого мирового автопрома есть сложности, которые связаны как раз вот с пандемическими разрывом логистических цепочек. Но пандемия, это последствия пандемии. Кстати, в Москве отменили масочный режим. Товарищи, вы не знали, пока вы спали, мэр Сергей Семенович Собянин отменил в Москве масочный режим. Торжественно можете слепить еще одну масленичную куклу из масок и сжечь их. Хотя я думаю, что всегда найдется на кассе тетечка, которая будет требовать от вас, чтобы вы надели маску. Вы будете показывать в лицо, будете показывать ей этот указ мэра, она будет говорить: «Ничего не знаю, нам не докладали». Нам не докладали. Поэтому масочку надел давай быстренько. И вот эту крупу себе и бери, свои 10 килограммов гречи. Гречи 10 килограммов с масочкой на лице только. Но, тем не менее, вы сами для себя знаете, что вы можете сделать вот то, что сделаю я сейчас. Смотрите, что я делаю. Я копаю сейчас в кармане. Я роюсь в кармане. И достаю то, что годами у меня лежало в кармане. Ну, не именно эта маска, не именно, а вообще маска. Видите, маска. Маска. Что я делаю с ней, с этой маской? Я беру и бросаю. Черт, как жалко, она такая классная. Я беру и делаю вид, что бросаю ее в мусорное ведро. Вот я ее... А сам так на стол аккуратно. Так брошу. Ну, вот сохраню ее как на память. Она классная, потому что здесь, смотрите, что на ней, видите? На ней Kia написано. Kia. Евролига, УЕФА. Вот, и все такое. И она из материала такого, видите, этого, такого пористого, классного, технологичного материала, из которого ветровки шьют. Они такие непродуваемые. Класс. 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 Мембрана называется это все. Вот, оставлю. На память оставлю. Но вы уже можете избавляться от своих масок. Прочищайте карманы. У вас же там залежи масок. Посмотрите в кармашек на двери автомобиля. Вот сейчас гляньте туда. Вы же все равно в пробке стоите. Посмотрите, видите? что там у вас, мусор, ошметки, пустая бутылочка с мятой из-под воды маленькая, и маски там лежат, правильно? Вы же пользуетесь, оттуда берете маски все время. Нет ничего более постоянного, чем одноразовая маска. Естественно, у вас там лежат как раз набор использованных многократно одноразовых масок, и вы оттуда их постоянно выдергиваете, чтобы в магазин сбегать, быстро купить там водички, чаю или там еще что-нибудь. Вот, все, можете избавиться от них. Маски больше не нужны. Наоборот, мы... Но мы не можем создать видимость, что у нас чего-то не запрещено. Потому что мы помним, что мы нация запретов. Ну, в смысле, не запретов, а у нас все работает тогда, когда есть прямой запрет. А если прямого запрета нет, так начинается анархия и вакханалия. Значит, все можно. Наши коридоры создаются именно запретами. Поэтому запрет на нахождение в общественных местах публичных без маски должен быть заменен. На смену ему должен прийти запрет на нахождение в маске. И штраф 5000 теперь должен сразу же прийти на смену штрафу в 5000. Но только если раньше 5000 мы должны были заплатить за то, что мы без маски, теперь 5000 с каждого, кто в маске ходит. Все. Ну так я полагаю. То есть у нас нельзя, чтобы вакуум был. Нельзя. Это вакуум запрета. Нет, о чем вы говорите? То есть все время. Запрещено без маски. 5000. Теперь запрещено в маске. 5000 сразу. Все, давай. Давай, давай. И охрана должна крутить тех, кто в маске. Полицейские, решившие вообще все проблемы с преступностью в стране, должны набрасываться вчетвером на отца, чей ребенок тут же стоит, плачет. Говорит, дяденьки, что вы делаете с моим папой? Все, они должны набрасываться вчетвером, ломать ему руки. И все за то, что человек в маске ходит. Все, ибо что это за сепаратизм здесь такой? За МКАДом еще не отменили, поэтому не торопитесь выкидывать... Господа дачники, пишет Владислав Эдуардович. Нет никакого замкада. Нет, есть только Москва. Так вот, извините, это я на секундочку отвлекся просто к маскам, потому что вспомнил. Думаю, что-то еще было такое фундаментально важное для нас, для всех. Что-то произошло накануне. И вспомнил про отмену масочного режима. Так вот, возвращаясь к Рено. Что говорит умный, спонтанно, иногда умный. Иногда спонтанно высказывающий умные вещи Макрон. Что экономических предпосылок уходить из России у компании Рено нет. А я, если вы позволите, распространю это мнение вообще на автомобильный рынок. Экономических предпосылок уходить из России или прекращать свою деятельность в России не было ни у одной автомобильной компании. Ни у одной. И даже на фоне кризиса с деталями, даже на фоне тотальной нехватки микрочипов, которая не сейчас появилась, мы с ней живем уже два пандемических года, мы живем с этой нехваткой. Именно эта нехватка позволила или заставила такого высокотехнологичного производителя, как Tesla, продавать автомобили недоукомплектованные. То есть поставлять заказчикам автомобили без некоторых систем, причем важных систем автомобиля. Почему? Потому что выбор такой. Вам автомобиль без этих систем, которые мы потом однажды поставим когда-нибудь вам. Или вам вообще вы без автомобиля будете сидеть. И люди говорят, ладно, давай неукомплектованный, привози уже. Пусть там не будет ESP, там еще что-то. Но потом поставишь, вот ладно, потом когда-нибудь. Или не поставишь, плевать, давай тачку сюда. Вот. Поэтому это не экономические причины прекращения бизнеса. И чтобы это подтвердить, вот, но с другой стороны, смотрите, объективных экономических факторов, приостанавливая деятельность в России, не существует, по мнению довольно информированного человека, такого как президент европейской страны Франции, правильно? С другой стороны, прекращение деятельности влечет фактически прямые экономические последствия. То есть, чтобы отчалить экономических факторов нет, но отчалив, получаешь экономические последствия. И вот какие. 3 марта компания Mercedes-Benz заморозила все свои бизнес-активности в России. Прекращены поставки автомобилей из-за рубежа. Завод в индустриальном парке Есипова, расположенный в 40 километрах от Москвы, остановлен. Немцы не скрывают, что причина всего этого политическая. Сейчас бизнес стал высокорисковым высокорисковым, говорят они. Слово-то какое? Хотелось бы по-немецки это услышать. Есть среди нас немцы? Можете сказать по-немецки «высокорисковым»? Причем это связано не только с разрывом логистических цепочек, но и с перебоями поставок электроэнергии и даже с кибератаками. В смысле, перебои поставок электроэнергии. Куда перебои поставок? В немеччину вашу? Но если перебои туда, так это же дело рук вашего же руководства, манипулируемого из-за океана. То есть перебои поставок могут быть связаны только с вашим поведением и настроением в отношении России. Никаких перебоев здесь нет, поэтому нечего здесь. Вот перебои поставок электроэнергии, такого не существует. Вот. Между тем, после принятия закона о внешнем управлении, который сейчас рассматривается правительством РФ, Mercedes-Benz может лишиться всех российских активов. И это всего-навсего 2 миллиарда евро. 2 миллиарда евро. Это к вопросу о том, что неэкономическое решение, то есть основанное на неэкономических факторах, решение о прекращении ведения бизнеса в России имеет вполне себе экономические последствия. И вот какие. Всего лишь для одной компании, всего лишь одно производство, не самое массовое, между прочим. 2 миллиарда евро. Владислав Эдуардович думает, что это не очень большая сумма для такого бизнеса. Владислав Эдуардович, для любого бизнеса 2 миллиарда евро – это большая сумма. Для любого бизнеса. Ну, просто поверьте мне. Особенно в те времена, когда не только в России этот бизнес себя чувствует не очень хорошо, но и в Германии этот бизнес тоже чувствует себя нехорошо. Потому что протекли по Фрейду, что называется, представители компании. Они немецкую ситуацию выдали за российскую. В условиях, где здесь? В условиях перебоев там и перебоев поставок электроэнергии. Это же про Германию. Перебои с электроэнергией и перебои с энергоносителями – это немецкая реальность сейчас. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Роман, 2 миллиарда – большие деньги. Да. Продолжайте. Доброе. Да, доброе. Да, Александр.
Рома, я хотел бы поделиться с такой темой, что как информация доходит за наши границы, за рубежи.
Давайте. То есть,
одна дочка у меня 85-го года рождения в Лондоне, как я уже говорил. А первая с 81-го года рождения под Франкфуртом живет. А первая, старшая, живет уже, ну, там, лет 16 в Германии. А Галя вот постарше, лет 12. Вот. И я, естественно, с ними делюсь информационными такими блоками.
Ой, Александр, извините, вернитесь, пожалуйста. У меня здесь произошел... технический сбой. Хотя нет, уже через пару минут, ладно? Простите, случайно произошло отключение, частично по моей вине. Да, но давайте сделаем вид, что это чистая случайность. Звякните через пару минут, ладно? Потому что сейчас у нас выпуск новостей, а потом мы обязательно вернемся к этой теме.
Моторы.
7.36, моторы, говорит Москва, 94.8 в Москве. Мы продолжаем. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Давайте вернемся к этой теме. Александр, как и обещал,
Ром,
высматривал ваш звонок. Да, продолжайте.
Вот, я хотел бы просто что донести, насколько информационно заблокированы, то есть наши люди, которые там живут, они информацию видят только с одной стороны. Более того, ну, по вчерашнему примеру, например, взрыв в Донецке, да, эти кадры используются, что это дело рук, значит, российских войск. Вот. И самое главное, как это делается. То есть сама картинка может быть сжата во времени, но эмоциональный посыл за кадром, то есть кто комментирует, очень-очень с таким давлением происходит.
Ну слушай, это же не новость, мы прекрасно это знаем.
Да, Ром,
прекрасно это
просто знаем. Чему я хотел сказать. Я с своими дочками говорю. Да. В принципе, они очень настроены, что Россия виновата. И я сказал, я им сказал, хорошо, я не буду перетягивать вас на вашу сторону, давайте договоримся так. Просто как будто вот сухой информационный блок. Я вам предоставляю один блок с нашей позиции, и тут же один блок с вашей. Да. А вы постарайтесь мне присылать то же самое.
Да.
У меня получается отправлять им и то, и другое, да. Информационный блок, с двух сторон. А вот у них практически не получается.
То есть вторая позиция вот. Не представлена никак.
Да, и вот и в этом вся проблема, когда маленьким детям, а внукам уже вон по сколько лет, с самого раннего возраста, они видят и говорят, взрослые люди им говорят, показывают, что это так, что это враги, что это плохо. Сами понимаете, перебороть это практически нет.
Это я понимаю, согласен. Но, как бы это сказать, в какой-то момент нужно, может быть, просто нужно попробовать для самого себя перестать противостоять и сосредоточиться на решении повседневных вопросов здесь. И не пытаться никого же ни в чем убеждать. Я так думаю, потому что бесполезно убеждать. Убеждать бесполезно в чем-то. Как сказал красиво Нил деграйс Тайсон, знаменитый популяризатор науки, астрофизик, и у него много таких позиций интересных высказано было. Одна из этих позиций такова, что если за пять минут в споре с кем-то мы не смогли найти компромисс, то есть мы не смогли договориться о каких-то позициях за 5 минут, значит, дальнейший спор бесполезен. Потому что тоже будет спор ради спора. Все уже понятно, что точек соприкосновения нет. И дальше нужно уже принимать какие-то другие решения, помимо лежащие за границами там, попыток убедить, привести аргументы. Потому что 5 минут достаточно, чтобы привести все разумные аргументы. Все. И если этого оказалось недостаточно для того, чтобы сменить спор на диалог, значит, он просто невозможен. И нужно искать уже за пределами диалога какие-то рычаги. В нашем случае, значит, искать возможности сосредоточиться на решении вопросов здесь внутри. Итак, про цены. Значит, мы с вами планировали дожать тему Рено в России, и мы ее дожимаем. Автомобили Рено российской сборки подорожали на 18% разом. Новые рекомендованные розничные цены опубликованы на сайте производителя. Теперь базовый Логан стоит от 943 тысяч рублей. Так, секундочку, я табличку хочу найти. Да, все, нашел табличку. По таблице по этой, секундочку, это когда? Когда это случилось? Это случилось 13-го. Сейчас я открою, чтобы вам показывать это все безобразие. Сложно назвать это чем-то прекрасным, правильно? Это же не что-то прекрасное. Нет, это не что-то прекрасное. Поэтому, тем не менее, буду вам показывать, чтобы вы тоже видели, ладно? Вот это не прекрасное, это вы тоже видели, и все. В стриме вы можете всегда присоединиться к стриму. Это очень-очень просто сделать, если только вы умеете оперировать указательным пальцем. У вас есть смартфон или планшет, у вас есть указательный палец. Или, понизим планку требований, у вас есть палец. Окей? У вас есть нос. Видел я, как люди, операторы, там, условно, в момент съемок, когда руки заняты, умеют носом проводить вычисления, даже набор номера, сложного номера какой-то. У вас есть нос, значит, вы можете настроить себе прекрасно стрим. В Ютубе говорит Москва, наш канал. Пока в Ютубе, а дальше в Рутубе и где угодно Тубе. Пока в Ютубе заходите, говорит Москва, канал называется предельно просто, и там идет стрим. И вот сейчас вы видите новый ценник компании Рено. Я публикую его специально для вас. Вы видите это первыми. Вы видите это! Вот и смотрите. Значит, как выглядит новый ценник? После повышения цены в пределе, здесь указано, что до 18%, а вообще-то Логан на 18,9% подорожал. То есть это уже 19%, правильно? И если я знаком с правилами округления. То есть это можно округлить либо как 19%, либо если мы округляем на другие порядки, тогда как 20%, но уж точно не 18%. И при этом новая цена Логана, Рено Логан, 943 тысячи рублей, на 150 тысяч подорожал. Логан Степвей, это как Логан, но только чуть повыше и с пластиковым обвесом. Здесь прибавка примерно такая же, 148 тысяч, но цена другая, потому что и изначально цена была иной. 1 103 000 минимум стоит Логан Степвей. Еще раз, это розничные цены. Дальше. Сандера. 1 065 000 теперь. Сандера Степвей. 1 163 000. Это все стартовые цены. Стартовые. Дастер. Минимальная цена. 1 396 000, значит, 1,4. Каптюр. Минимальная цена 1 492 000, значит, 1 500 000. И, наконец, Аркана. Минимальная цена 1 622 000. Прибавка 255 000 сразу, 18,6%. Если даже сильно округлить, то все равно тоже получается 19%. Правильно? Правильно. Это то, что касается компании Renault. Есть еще одна компания, которая заявила о своих ценниках. И помните, я вам говорил, что мы познакомимся с новыми ценами Hyundai. И это сделаем прямо сейчас, а пока... небольшой опрос. Новость, опрос, новость, опрос. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Да, я по поводу Renault хотел сказать.
Давайте.
У меня небольшой таксопарк. Вот я последний Logan Stepway до прям 24 числа успел забрать за 967 000 рублей.
Угу. Вот, а зачем вам был, зачем вам Stepway именно нужен был? Почему именно Stepway?
А у нас в Ногинске ребята у меня работают, им нравится на них ездить. Они
ну то есть, чтобы он брутальнее выглядел и такое,
он
типа...
Он выше и проходимее, это их очень нравится, это их устраивает.
Понял.
А сейчас, опять же, у меня спрос на эти машины с этого города есть. А, опять парень запросил. Искали вчера по новым этим ценам. Stepway 1 300 000, 1 350 000.
Да.
Вот нашли за 1 260 000 обычный Logan, как вы сказали, 950 RFC.
Угу.
А 1 250 000 самый дешевый, но он даже без кондиционера. Это нас, естественно, в такси не устроило.
То есть вообще без климата. И это 1 250 000. То есть сразу, вот, сразу плюс 300 000. Цены. Плюс 300 тысяч,
это доп. Причем это почти без допов. Это мы, ну, таксопарки, сами знаете, как ищем.
Ну, как без допов. Допы есть, но они такие, это там, ну, образные
ну,
какие-то,
да,
вещи.
Такие... Мы их уже без допов. Да.
А мы ему стекла протерли тряпочкой за 80 000 рублей.
Да, 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 да.
То есть, и проверили давление в шинах еще за 60 000 рублей, поэтому все нормально. Окей, это ценники на новые модели Renault. А красивый талисман привезет кто-нибудь когда-нибудь Renault? Подозрительная сова спрашивает. Подозрительная сова, красивый талисман закончил свой жизненный цикл. Если я все правильно понимаю, в политике компании Renault вот талисман признан тупиковой ветвью развития, и талисман не будет иметь продолжения в модельном ряду. Нет. Почему? Потому что компания, как и многие другие, сосредотачивается на производстве кроссоверов. И никому нафиг не нужны уже даже и в Европе седаны и универсалы. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. В выходные звонил дилеру «Лады».
Так.
За «Урбан» просят две цены. В открытую говорят, что по прайсу 850.
Угу.
Если хотите за наличные, 1 700 000. Просто верх безобразия.
Интересно. То есть вы покупаете как бы тачку себе и менеджеру еще,
да,
одну тачку.
Такой подарочек ему просто.
А вы на горячую линию АвтоВАЗа, Чикс, из
Америки. Я писал этим ихним ВК, там у них представитель какой-то есть. Они отвечают, что дилеры вправе там устанавливают свои наценки. В общем, ну это, конечно, полное безобразие в такой ситуации, так себя вести.
Ну это странно, потому что я, когда общаюсь здесь с представителями АвтоВАЗа, и там, и не здесь, а и там в обычной жизни, ну мне всегда говорят, нет, на горячую линию писать прямо жестко, и они обращают внимание, ну потому что когда два конца на одном автомобиле делается, это уже, ну это уже за гранью.
Да,
за гранью.
Можно ли заказать, говорят, нет, я вообще был удивлен, почему нельзя заказать по прайсу, вот мне очень интересно.
Подождите,
я готов подождать.
Вы, то есть вам отказывают в заказе автомобиля?
Ну, я задаю это автогермес на Дмитровке, я говорю, могу ли я заказать машину там и получить ее когда-то там, вот
так,
по этой цене 850, мне
так
говорят, завод встал и не предвидит. Вот, да, хотел же записать, думал, разговор записать, что ли.
В смысле встал? Автогермес, Гермес на Дмитровке. Гермес.
На Сормовской это их не тоже такая ситуация, звонил. Менеджер мне на калькуляторе написал цену, но, правда, это было недели две пораньше, ну, тоже большая цена. Показал ее на калькуляторе и так убрал. Все. Да. Я в шоке от их вообще вот этого всего.
И сжег вместе с калькулятором. Я понял, что автогермес на Дмитровке даже не принимают заказ. Передайте французам просьбу, пусть пришлют нам эту тупиковую ветвь, талисман, желательно с оборудованием по производству, мы с удовольствием ее привезем. Конечно, конечно. А те, что вы прислали на прошлой неделе, мы давно уже съели. Ждем не дождемся, когда же вы снова пришлете нам вкусных и свежих калош. Правильно? Зачем вам калоши эти нужны, Сергей Волк? Ну, для чего? Ну, правда. Весь цивилизованный мир отказывается от седанов. А почему? Потому что ресурсов требуется на них уйма. Ну, потому что это же автомобиль. Ты производишь его ровно так, как и любой другой класс автомобиля. А популярность их стремительно падает. И поэтому... не может позволить себе такая компания, как Renault, в глобальном смысле слова сосредотачиваться на том, что, что постепенно становится историей. Историей. Ну, седаны и вообще легковые автомобили становятся историей. В будущем трафики городов, вообще глобальные трафики будут состоять исключительно из кроссоверов. Ну, так как мы это видим уже сейчас, эту тенденцию. Ее нужно просто продлить там на 10 лет вперед. И мы увидим, что седаны это реально вымирающий вид. Реально вымирающий вид. Поэтому зачем он вам нужен? Отличная новость была про яхту в Испании. Мы ее конфисковали. Что-то сейчас я читаю. Но не знаем, чья она. Сюрреализм. Николай. Но вы знаете, я как только... Сейчас, на секундочку, к яхтам. Как только я услышал впервые историю про, там, про конфискацию какой-то яхты, у меня сразу закрались сомнения. А что, я думаю, что вы конфискуете? Потому что, насколько я понимаю, ни одна яхта, по-настоящему яхта, не катер, а яхта. Ну, что-то такое начинающееся, ну хотя бы от 50 миллионов долларов. Не принадлежит физическому лицу. Она не ассоциирована с физическим лицом. Там, ну, вы, имена вы знаете этих людей из российского Форбса там, и вообще Форбса. Не принадлежит. Она принадлежит все время юридическим лицам. Она принадлежит офшорным компаниям, там, каким-то, еще каким-то компаниям через целую серию сделок, операций и все такое. Вот. И это странно, что конкретно они конфискуют, конфисковывают. Конфисковывают, что конкретно и у кого, если она не принадлежит этому человеку. То есть это, здесь в данном случае речь идет вообще не о юриспруденции. Здесь речь идет вообще не о праве. Праве в широком смысле слова, в правовом смысле слова, в юридическом. Речь идет просто тупо о пиратстве. Это пиратство. Это, ну, это когда ты, попирая все вообще законы, дух закона, букву закона, право как таковое, юриспруденцию, причинно-следственные связи, логику, здравый смысл, ты просто говоришь, мне кажется, что это твое, я забираю это себе. Все. Все. Я думаю, что, по-моему, это как-то связано с тобой, и я забираю это себе. Все. Окей. Это разбой, бандитизм, пиратство, там, как ни назови это. Потому что, еще раз, насколько я что-то понимаю в этом, не бывает, не у нас, не у нас. Там у какого-нибудь, может быть, Уилла Смита действительно может быть какой-то катерочек, который записан как его имущество. Но не существует яхт у богатых российских предпринимателей и промышленников, где в СТСе, в талончике, в этом, на яхту, в разделе «Владелец» записана там фамилия написана какого-то человека. Такого не существует. И, соответственно, с точки зрения права и де юре, ее нельзя конфисковывать или арестовывать, будучи расстроенным действиями этого гражданина, потому что прямой ассоциации с ним не существует. Собственно, ну, поэтому так все и устроено было, именно для того, чтобы невозможно было это делать. Арестовывать, конфисковывать, удерживать и так далее. Но грань добра и зла, это как бы перешагнули наши бывшие партнеры. Ладно, но мы же до Hyundai должны с вами дойти или не должны? Я не понимаю, вам что, неинтересно дойти до Hyundai? Вы не хотите видеть очевидные вещи, которые могут вас испугать, и на этом основании вы не хотите на них смотреть? Так что ли? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро,
Роман.
Да.
Приветствую, Александр из Москвы. Вот, да, про яхты вообще странная история, потому что про недвижимость, ну, как бы в силу, по-моему, после 2014 года, да, Крыма, в принципе, все эти люди должны были как-то уже понимать, что с недвижимостью случится.
Это, конечно, это другой что... вопрос, это, ну, как бы там понимание и все остальное, да, да, это я согласен.
Да, конечно, да, современное пиратство, так называемое, да, оно, видимо, будет сейчас набирать огромные обороты в отношении с Россией, потому что здесь уже взаимное идет изымание всего подряд. Конечно, ни в какие юридические рамки это не входит. Единственное, что, наверное, это все входит действительно в какую-то, может быть, как по времени военного времени, да, то есть
да.
Вот, с этим как-то больше ассоциируется, и, к сожалению, вот все начинают жить в этой ситуации.
По понятиям, ну это жизнь по понятиям, да. По понятиям жизнь, правильно?
Да, ну, всем добра, вот, очень рад вас слышать.
Спасибо, спасибо, взаимно, я как рад вас, время, слышишь, конечно. Жизнь просто предельно по понятиям. Вот, и сейчас где? Где это было? Вот. Помилуй, мне еще и отроду нет году, ягненок говорит. Так это был твой брат. Нет братьев у меня. Так это кум или сват. Ну, тот, кто пил там воду его, помните, да, эту историю? Вот, это беседа юриспруденции европейской, мировой и наших богатеев. Вот. Да нет братьев у меня, так это кум или сват, и словом кто-нибудь из вашего же роду, вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы всем не зла хотите, и если можете, то мне всегда вредите, но я с тобой за их разведаюсь грехи. Ах, в чем я виноват? Молчи! Устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Сказал Евросоюз и в темный лес ягтенку поволок. Вот, и это вот все. Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Это написано было давно, по-моему. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Ой, доброе утро. Доброе. Я по поводу яхты. Давайте заберем вот этот завод «Мерседес» в
полгода. Не надо.
Не-не-не. Давайте, знаете, как сделаем? Два знака поставим кирпича и все.
Не надо. Нет, ну, в смысле, мы не они. Мы все время говорим, мы не они. Итак, в России рекордно подорожали новые автомобили Hyundai. И я снова познакомлю вас с этими ценниками. Давайте, скриншотте. Сейчас, секундочку. Я вам открою их, чтобы вы могли их тоже видеть. Сейчас, это когда у нас было? Ага, надо отмотать. Сейчас, секундочку. Это тоже не самая, не свежеликотес новость, не свеженькая. Но я отмотаю. Где у нас? Так. Ага, вот, новые оценки. Эта новость настолько несвежая, ей всего лишь день, что она, вероятнее всего, могла уже сильно устареть. И может быть, эти цены уже не соответствуют действительно. Не может быть, а действительно они не соответствуют реальности. Просто потому, что это всего лишь рекомендованные цены. А фактические цены от них сильно отличаются. А о том, насколько сильно, это я скажу через минуту, буквально пока сам ценник. Итак, рекордно подорожали новые автомобили Hyundai. Прибавка в цене достигает по некоторым моделям 30%. Внимание, 30%. Я бы хотел здесь сказать фразу такую, что экономических, объективно экономических причин для такого роста нет. А есть психологические причины там и все остальное. Но я думаю, что однажды мы услышим комментарии руководства там Hyundai и все такое. А пока не услышали, не будем делать скоропалительных выводов. Итак, подорожали. Прибавка в рублевом эквиваленте выглядит так. От 217 тысяч до 800 тысяч рублей. Вот такая прибавка. То есть взяли и треть автомобиля присобачили к тому автомобилю, который вы собираетесь покупать. Вы покупаете автомобиль и говорите, ну вот, это уже законченное инженерное механическое устройство. Законченное. Оно состоит из 100% самого себя. То есть это устройство состоит из 100% самого себя. А вам говорят, не-не-не-не-не, вот секундочку. Мы сейчас еще 30% из этих 100% еще плюс 30% добавим вам. Вы говорите, оу, окей, так оно станет на 30% мощнее, оно будет на 30% просторнее, на 30% премиальнее. А он говорит, не-не-не, оно останется таким же. Все то же самое, просто мы прибавим вам 30% еще этого же устройства в ценовом эквиваленте. Вы говорите, но я расстроен. Они говорят, ну что, мы тоже, но что делать? Не мы такие, жизнь такая. И поэтому Солярис теперь стоит минимальный 1 245 000. А максимальный 1 596 000. То есть 1 600 000. Солярис на максималочках 1 600 000. Это рекомендованная цена фактическая 2 200, 2 300, 2 400. Где-то, ну, вот в этих пределах, может быть. Я такой видел как раз в дилерском центре Hyundai. Hyundai Elantra. Стартовая цена 1 924 000. Ну, в общем, 2. Финишная цена 2 449 000. Ну, в общем, 2,5. Это рекомендованные цены на Elantra. 2,5. Рекомендованная. Фактическая туда в сторону 3. Ну, там 3 с копейками. Соната. Минимальная цена рекомендованная 2,4. Максимальная 3,50. 3 050 000 рублей. Соната. Фактическая цена 3,6-3,7. Это то, что я видел глазами в дилерском центре. Крета 1 700 000. 2 500 000, я округляю. Фактически 2 460 000, но я округляю до 2 500 000. 2 500 000, фактическая крета в пределах трешечки на ткани стоит у дилера. Hyundai Tucson 2 500 000, 3 700 000. Рекомендованные цены 3 700 000. Фактически Tucson 2 экземпляра я видел у дилера. 1 49 000, 1 47 000. Тот, что 4,9 уже на коже, тот, что 4,7 еще на тряпочке. Тряпочный салон, тканевая комплектация. Ну, там, не очень высокая. 4 700 000. Санта-Фе 3,5, 4,5. Вилка ценовая на минимальную и максимальную стоимость. По факту, не знаю, у дилеров Санта-Фе я не видел, но думаю, что мы можем выяснить, ну, как бы вычислить по всем предыдущим моделям, сколько будет стоить. Палисад. Как раз Палисад удостоился самой высокой наценки. Плюс 750 к минимальной версии, плюс 800 к максимальной. Таким образом, ценовая вилка Hyundai Palisade или Palisade 4,7, 5,4. Рекомендованная. Фактическая, ну, воображайте. Стария. Новый автобус. 3,7, 4,8. Это фактически рекомендованные цены, а фактические цены. Кстати, на Старию только она вылупилась, только появилась Стария, и уже плюс 650 тысяч. Это наша объективная реальность ценовая. Но мы, как и прежде, думаем, что нас... это самое, что там нас? Нас гнут, а мы крепчаем. Вот что они с нами делают. А мы при этом крепчаем. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там! И будьте здоровы.
Моторы.